Война идет уже больше 300 дней. Как изменилась жизнь украинских городов и сел, и как в них живут люди, легко увидеть в новостных блоках сотен телевизионных каналов по всему миру и на платформах различных соцсетей. Это картины насилия, смерти, горя и разрушений. В режиме постоянной тревоги и опасности находится и столица Киев, который подвергается ракетно-бомбовым ударам с первого дня войны. Но, несмотря на постоянные обстрелы, город живет. Люди трудятся, ходят на работу и готовятся к новогодним праздникам. О том, как сейчас жить в трехмиллионной столице, где из-за ударов ракетами и дронами происходят постоянные перебои со светом и теплом, мы поговорим с киевским политическим журналистом Матвеем Ганопольским. Матвей, здравствуйте. Насколько безопасно сейчас жить и работать в Киеве? Спускаетесь ли в бомбоубежище, когда начинается тревога?
Украинцы... не смирились с этой войной, с войной невозможно смириться, украинцы приняли эту войну. Это значит, что они окружили себя, значит, вот стоит газовая плиточка, если не будет газа, вот стоят фонарики, пауэрбэнки, если не будет света, вот стоит генератор, хотя он дорогой, и так сказать, да, есть обязательно какой-то друг в селе, в деревне, где можно топить дровами, у тебя обязательно документы лежат на виду, для того, чтобы, если вдруг что, ты хватаешь в первую очередь документы. Все материальное, я бы так сказал, потеряло свой смысл, стало неактуальным, потому что мы показываем сюжеты брошенных квартир и так далее. Все понимают цену человеческой жизни, твоей жизни, жизни детей. Люди ходят по городу, люди идут на работу. Когда воздушная тревога, закрываются все магазины, торговые центры. Часто они закрыты, потому что нет света. Поэтому, значит, и так бывает. Что касается меня, то я человек ленивый. У моей дочери, она поставила, она в Америке, у нее приложение, вот эта тревога украинская. Она мне звонит. У меня ночь. Я выключил звук этого приложения. Она говорит: пап, воздушная тревога. Я говорю: хорошо, давай подождем. Она говорит: ну не жди, но если ракета попадет. Я говорю: слушай, но они не... В этот момент за окном бабах! Я говорю: все, вот теплые штаны, вот куртка, вот два свитера, вот документы. Я иду в подземный гараж. Вот мы живем. Нормальная жизнь, потому что нет людей, которые жалуются. Потому что у всех четкое понимание, то в нескольких сотах, как сказать правильно, несколько сот километров от Киева находится, например, Бахмут. И там солдаты жизни отдают за то, чтобы я хотя бы 4 часа в день имел свет. Поэтому все заткнулись, поняли, что происходит, и говорят волшебные фразы. Без света, но без вас. Имеется в виду русских. Без газа, но без вас. Без воды, но без вас. И это чистая правда. И когда война закончится, жизнь нормальная, но без вас. В самом широком смысле этого слова.
Войну в Украине вы встретили в Киеве. Российская армия быстро подошла к городу и даже взяла его в полукольцо. Каково это жить с ощущением, что тебя окружают войска агрессора?
Ну, скажем так, они меня окружали буквально, потому что я оказался у себя на даче, и я думал, что как-то, ну, мы же не знаем, как будет война, да, но оказалось, что это то самое Житомирское шоссе, по которому наступали русские войска. И мы действительно, я оказался на даче в полной изоляции, как и все остальные в этом поселке, без ничего, без связи, без электричества, без газа, без тепла, без ничего. Это очень странное ощущение находиться при войне. Но, понимаете, мы опять же, мы это дело приняли, мы быстро сорганизовались. У меня оказался бейсмент, подвал, куда набилось 25 человек. Спали на каких-то рогожах. В общем, над нами летали ракеты. Оказалось, что с одной стороны находятся украинские войска, а с другой стороны этого поселка находятся российские войска. Ну, потом ЗСУ, вооруженные силы Украины, смогли нас эвакуировать, и мы выехали во Львов. Ну, конечно, ощущения были невероятные. Дай Боже, чтобы я их больше не испытывал.
Матвей, среди разных российских публицистов все чаще звучат фразы, что по-настоящему мы не знали своего глубинного народа. И такой поворот в сторону фашизации населения стал полной неожиданностью для многих экспертов. Как лично вы переживаете эту трансформацию россиян, поддерживающих войну? Вы же прожили в России много лет.
Общество российское разнообразное, но оно не стало, собственно, обществом. Это население, это граждане. То есть чем отличается население от общества, от нации? Тем, что оно ведомо одной идеей. Какой-то, причем не военной идеей, а гуманистической идеей. Все общество преследует, понимает и продвигает и голосует за гуманистическую идею. Какую-то. Может быть и за страшную идею. Но мы видим, например, что в отличие, предположим, от фашистской Германии, где общество полностью попало под идеи, в России наблюдается разброд и шатание. Миллион приблизительно уехало за границу. Настроение у людей быстро меняется. Почему? Потому что у Путина нет идеи этой войны. Понимаете? Вот и нет. Он каждые 5 минут меняет эту идею. Соответственно, как флюгер, за ним и народ. Но дело в том, что, ну, понимаете как, это такая страна, должно пройти очень много лет, должны быть восстановлены демократические институты, должна появиться нормальная оппозиция, люди должны начать из чего-то выбирать, они непривычны выбирать. Должны работать институты, судебная власть, Государственная Дума должна стать Государственной Думой, должна появиться оппозиция, и эта оппозиция должна нещадно уничтожать власть, должны появиться независимые средства массовой информации. Вот с этого начинается. Начинается не с граждан, а начинается с момента, когда гражданам предоставляется вдруг возможность потренировать мозги. Есть А и есть Б. Есть, например, Путин 1 и Путин 2. Не да, даже Путин и Нарычкин. Вот надо выбрать. И человек мучительно начинает думать, боже, да кого же из них выбрать? Лучше бы был Путин, но есть же еще и Нарышкин. Неважно кто, это условные фамилии. Вот с этого начинается взросление общества. Думаю, ну, лет 15-20 при нормальной власти, и то, что останется от Российской Федерации, будет хорошей страной.
Что вы можете сказать о феномене Зеленского, который сегодня одна из главных фигур мировой политики? Он двигает европейскую историю, если не сказать, спасает Европу вместе с украинским народом и союзниками. Лично вас он удивил?
Давайте так. Это не Зеленский творит историю. Это украинский народ, украинская армия творят историю. Зеленский легитимно выбранный президент, который нашел себя в этой войне. Он стал, знаете, я иногда говорю такую фразу, он стал пресс-секретарем этой войны. Понимаете? Он ведь верховный главнокомандующий, но он не мешает воевать за Лужин. Он занимает очень четко свое место. Он фронтмен Украины. Первый среди равных. Но он не первый. Он первый среди равных. Поэтому я бы сказал так. Одну из премий, я не помню какую, дали Зеленскому и украинскому народу. Вот одна из последних премий. Поэтому вот это сочетание Зеленский и украинский народ, это нужно произносить слитно. Я не готов выделять Зеленского, например, выше Залужного. Я не готов выделять Зеленского, например, ставить его перед министром иностранных дел Украины. То есть, понимаете, это Это вот как Черчилль. Ну, правда, Зеленский еще не написал книги, которые написал Черчилль, но, наверное, напишет. Черчилль был философом жизни. Он был фронтменом, который объяснял, уговаривал, вел, двигал, но воевала Британия. Поэтому давайте не заниматься, я бы сказал, возвеличиванием и натиранием любого человека. Если сейчас, например, Зеленский, который, еще раз повторяю, четко на своем месте, и он не лезет в дела, которые ему не надо лезть. Если он, например, уйдет, то Украина останется, потому что останутся вооруженные силы Украины. Это не значит, что я принижаю его, его значение. Еще раз, он легитимный президент, и он на своем месте. Но в Украине не пропала политика, и не исчезли вопросы к власти. Все это будет задаваться и исследоваться после войны. А сейчас грандиозное событие, очень важное. Первый визит Зеленского в Соединенные Штаты Америки. И я думаю, что кроме подарков Владимиру Путину на Новый год, о чем мы с вами увидим, как оно горит и взрывается, и что еще будет гореть и взрываться, это тоже интересно. Байден что-нибудь подарит Зеленскому, а это обозначает, что он подарит что-то Украине. И вот это мы все ожидаем с огромным трепетом. Это очень важный визит.
Матвей, спасибо вам за ваши комментарии. Моим собеседником был киевский политический публицист Матвей Ганопольский. Со следующего учебного года российских школьников ждет военная подготовка. Такой предмет добавят в обязательный курс ОБЖ. Учителя опасаются, что эта подготовка не будет абстрактной, как, например, тот же самый предмет в советских школах. Педагоги боятся, что детям будут прививать ненависть к Украине и прочим врагам, которых выберет администрация президента. Пока курс военной подготовки все еще в разработке. Школьникам уже объясняют, где враги России и против кого надо воевать. В том, как российскую молодежь научат любить родину, разбирался мой коллега Артем Радыгин.
Торжественная музыка и патриотические речевки. С такой линейки начинается утро понедельника в российских школах. А после линейки разговор о важном. Новый предмет, который во всех школах России ведут с сентября этого года. По мнению государства, важно с детьми поговорить о войне, о внешних врагах и расширении НАТО. Подобная программа была в методичке к первому такому уроку. Как правильно говорить с детьми о важном, Путин показал сам.
Наша миссия, миссия наших солдат, которых вы упомянули, ополченцам Донбасса, эту войну прекратить, защитить людей. И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав.
По словам учителей, уклон в сторону войны был только на первых уроках. Несколькими неделями позже темы стали более нейтральными, но все равно не без политической окраски.
Там есть и довольно расплывчатые, размытые темы, такие как «День отца», или День пожилого человека, День музыки. Мы разные, мы все вместе, что подобное. Но в каждом уроке есть там, на пару минут какое-то политическое содержание. Это, как правило, либо объяснение, какое-то оправдание войны в Украине, либо просто прямая такая политическая поддержка либо лично Владимиру Путину или правительству России.
Разговор о важном – обязательный урок, но только для учителей. Для детей это называется внеурочной деятельностью. Но школы настаивают на том, чтобы все ходили. Учителям за важные разговоры по понедельникам доплачивают не везде. Во многих школах Карелии, Костромы и Краснодара учителям говорят, что разговоры о важном включены в зарплату классного руководителя. А там, где платят, за урок дают 100 рублей. или в лучшем случае 500.
По твоим мишеням! Огонь!
Уроки военной подготовки со следующего учебного года будут обязательными во всех школах России. Если до этого года к армии готовили только тех, кого родители добровольно записали в юнармию, то со следующего сентября начальная военная подготовка будет частью ОБЖ.
С 5 по 10 класс – это основы военной подготовки, а с 10 класса уже будут даже выезды на какие-то полевые мероприятия и учения. Такой предмет станет обязательным. Сами родители говорили, что это необходимо.
Какие родители просили, чтобы депутаты отправили детей на подготовку к войне, в Госдуме не уточняют. Вероятно, вот эти.
Говори своему ребенку, чтобы сегодня он пошел и занимался этим. Учился стрелять, учился преодолевать препятствия, был более выносливым физически. Специальная военная операция закончится не завтра.
Бывшие участники войны с Украиной будут на уроках военной подготовки почетными гостями. Министерство просвещения говорит, что детей обучат бесценным навыкам. Педагоги опасаются, что детей научат ненависти.
Понятно, что эти уроки военной подготовки, они будут тоже не какими-то абстрактными рассказами про вот как собрать и разобрать автомат, или там правильная техника бросания ручной гранаты. Это неизбежно будет сопровождаться какими-то 5-минутками политинформации. Очевидно, что и государство старается всюду их всунуть, где только можно. И плюс, как я уже сказал, ну, чувствуют такие ярые сторонники власти, чувствуют, что у них развязаны руки, и они могут, вот, пришло их время, они могут что угодно говорить.
То, как учеников младших классов уже сейчас готовят к войне, показало местное телевидение в Новошахтинске, Ростовской области. На так называемом уроке мужества ученикам школы номер 4 рассказали, что с раннего детства нужно готовиться к тому, чтобы отдать жизнь за родину.
Нужно сейчас встать всем, не ждать повестки, там, мобилизации. Нужно встать просто и идти защищать свою родину.
Слезы на глазах третьеклассников – это хорошая эмоция на происходящее.
На детях подготовка к войне не заканчивается. После школы любить родину научат в университете. Предмет «Основы российской государственности» добавят на все факультеты государственных вузов. Программу пишет администрация президента. По словам авторов, студенты должны усвоить государственное мировоззрение, понять национальные проекты и узнать, с какими внешними трудностями сталкивается Россия. Преподаватели полагают, что воспитать любовь к родине через такие курсы не получится. Всерьез их студенты не воспримут.
Чиновники пообсуждали, заняли друг друга, что-то там разработали, заплатили деньги, там сколько-то десятков миллионов рублей, наверное, да, тем, кто разработал эти уникальные замечательные курсы, а потом бы они нигде не внедрялись. Всех бы это устроило. К сожалению, сейчас это проходит на таком фоне, где более чем возможно, что это в каком-то виде введут. Я надеюсь, что в итоге ненадолго, что режим, который так или иначе, тем или иным путем будет серьезно трансформироваться, принципиально меняться, там, или просто будет сметен, все эти курсы с этим исчезнут.
Окончательную программу курса администрация президента планирует составить к весне следующего года. Пока есть только некое исследование, на которое ориентируются разработчики основ государственности. Для исследования авторы курса опросили 70 человек и решили, что все студенты хотят узнать, что нужно доверять власти, жить для страны и защищать родину.
С нами на связи писатель, а в прошлом школьный учитель по литературе Дмитрий Быков. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Мумин. Ну, я вообще-то и остаюсь учителем. Это же, знаете, в крови и навсегда.
Договорились. Существует стереотип про военруков в школах. Чаще всего это пьющий офицер в отставке, который приходит на урок, что-то там рассказывает про американскую военщину и учит разбирать и собирать автомат Калашникова, надевать правильно противогазы. Каким вам запомнился ваш учитель НВП в советской школе?
У меня их было много, они довольно часто менялись. Дело в том, понимаете, что положение военрука в советской школе был довольно специальный. Он был чаще всего единственный мужчина в женском коллективе, иногда еще и чертежник. Поэтому к нему относились, знаете, с такой смесью уважения, снисходительности, милосердия, сострадания, потому что явно он не в своей тарелке, он же, в общем, действительно бывший военный. И в женском коллективе в этом курятнике ему неуютно. Но и при этом он же такой главный тамада на школьных застольях, он главный помощник, когда надо что-то приколотить. То есть он воспринимался как такой домовой, понимаете, если угодно. Сегодня это совсем другое дело. Сегодня военрук в школе – это уже не чудаковатый отставной военный, а это носитель государственной повестки во всех смыслах слова. Это человек, который вторгся в школу как бы от имени государства, от имени большой войны. И над ним уже не посмеешься, не потрунишь, как когда-то. И он, скорее всего, будет не старый отставник, а кто-то из молодых идеологов, командированный туда. Он сегодня такой опричник в школе. Так, во всяком случае, это будет. Я пока не знаю, как с этим обстоит в российских школах, но восприниматься он будет так. Поэтому добродушная ирония, которая была раньше, это уже маловероятно. Более вероятно такая прицельная взрослая ненависть.
Скажите, Дмитрий, к чему приведет введение уроков НВП в школах? Удастся ли сделать этот предмет важным элементом пропаганды?
Понимаете, никакое обучение, кроме как обучение на фронте, я человек, служивший в армии, все-таки я это понимаю, оно смысла не имеет. Солдат учится в полевых условиях, а не маршировка обязательная почему-то в советской строевой подготовке, не умение тянуть носок, не умение собирать, разбирать и смазывать автомат Калашникова, все это не является боевой подготовкой и не помогает выйти на фронт. Это будет отработка, с одной стороны, и школа рабства, с другой, потому что муштра в России, в российской армии, она всегда никакой боевой прагматики не имела. Она имела прагматику только одну – заставить человека тупо слушаться, отрубить его инициативу. Как воюет такая армия, мы уже видели. В израильской армии строевой подготовки минимум, но воюет она очень хорошо, потому что у нее непрерывный боевой опыт, ну и так далее. Поэтому в плане боевой подготовки это ничтожно. В плане траты времени обременительно и скучно, а в плане внушения ненависти ко всему военному, казарменному, вообще милитаристскому в целом, это очень хорошо.
Скажите, а можно ли сопротивляться давлению государства в школе, или учителям придется играть в патриотизм, в кавычках, в расчете сохранить профессию и зарплату?
Давлению государства в школе можно сопротивляться всегда. Если наш историк как-нибудь умудрялся говорить нам правду о культе личности, а это было советское время, если наши преподаватели литературы говорили нам справедливые оценки, а не те, что навязаны в постановлениях, то уж как-нибудь, если мы при советской власти выживали, мы вот эту изжопову, к сожалению, речь освоили давно. Другое дело, что это школа лицемерия, понимаете, школа двойной морали, от лицемерия никому не бывает хорошо, но лучше лицемерие, чем верноподданничество.
А теперь вопрос по существу. Можно ли взрастить в детях ненависть, по сути, к врагам Путина, или школьник пропустит пропаганду мимо ушей?
Ой, он им не пропустит ее мимо ушей, конечно. Но ведь, знаете, есть классическая восточная мудрость, наверняка вам известная. Ты сказал единожды, я поверил, ты сказал дважды, я усомнился, ты сказал трижды, я понял, что ты лжец. Когда пропаганда навязчива, когда она убойна, когда она звучит изо всех утюгов, школьник включает резистентность, у него начинается сопротивление, и школьник вообще на пропаганду не ведется. Мера цинизма у советских детей – абсолютно замученных рассказами ветеранов, военной пропагандой, одинаковыми фильмами лживыми, разговорами об армии, милитаристским всем этим пафосом. Мера цинизма была невообразима. Современный школьник еще до этого далеко не дошел. То, как измывались над пионером-героями и рассказами о них, вы себе не представляете, каких только анекдотов на эту тему не рассказывали, и какой только садомазохизм этим не воспитывался, когда ребенок все время читает о пытках, это психику его разрушает, конечно. А поэтому это не будет пропущено мимо ушей. Но это вызовет абсолютно обратную реакцию, когда вся ложь, исходящая от государства, и вся пропаганда ненависти, исходящая от него, будет встречаться в штыки. И это бы хорошо, но последствия этого одно. Такой человек уже ни во что не будет верить. Ни в зло, ни в добро. А что бывает с людьми, которые ни во что не верят, мы увидели в 90-е годы, когда дети 80-х выросли и стали рулить процесс. Честно говоря, россияне, они не очень-то заблуждаются, когда думают, что не будет Путина, не будет России. Прежней России, России в нынешнем виде, действительно не будет. Она просто перестанет существовать. Будет совершенно другая страна. Это бесконечное семивековое хождение по кругу закончилось. Этот поезд бегает по кругу 7 веков, уже растерял почти все вагоны, пар у него уходит в гудок. Надо будет что-то делать, надо будет реформироваться, принимать какие-то меры, выстраивать новую парадигму, грубо говоря, переучреждать родину. Десакрализовать какие-то понятия, заново что-то строить. Людям страшно. Они помнят, как это было в 90-е. Они сознают свою собственную несостоятельность, которая на фоне Путина может быть не так ужасна, но тоже понятно, что очень многим гражданам этой фауны придется перепрофилироваться под новую флору, под новый, грубо говоря, пейзаж, под новую почву. Потому что вечно жить в болоте, производя болотный газ, надоедает. Этот газ уже сильно провонял атмосферу. Поэтому страх перемен – это и есть залог популярности Путина. Все эти разговоры, что он опирается на какие-то архетипы, что контачит с глубинным народом, поверх чиновников, умеет опираться на представление этого народа, и когда нужно, выйдет к народу, и народ его поддержит. Все эти глупости писал Владислав Сурков, человек без образования и таланта. Ну, подробно этот концепт глубинного народа давно разобран. Я только вот все не знаю. Владислав Юрьевич, вы за что продали бессмертную душу свою? У вас были некоторые способности. Судя по подражанию Гомеру, вы понимали, что вы делаете. Вы могли писать. А вы продали душу этим людям, которые вами воспользовались и вас вышвырнули. А кто теперь верит в глубинный народ? Кто вообще про него вспоминает? Никакого глубинного народа не существует в природе. Это, как правильно пишут специалисты, концепт, который выдумала себе элита, чтобы чувствовать себя элитой. Ну какая вы элита? Где вы сейчас? Кто вас помнит вообще? И вот весь этот сурковский концепт народа, на который якобы опирается Путин, треснул оглушительно. И никто уже не верит в какую-то божественную везучесть Путина, в умение Путина обращаться к глубинным комплексам россиян. Но нет у россиян этих глубинных комплексов. Россияне не орхи, они не сволочи. Не надо думать, что Путин соответствует их тайному желанию убивать соседа и разрушать его инфраструктуру. У них есть только инерция, только страх перед будущим. Это очень понятная вещь. Но и этот страх, уверяю вас, закончится, как только русская жизнь станет сопоставима с русской смертью.
На этой неделе Москва произвела 9-ю террористическую ракетную атаку на энергосистему Украины. Основной целью снова стали магистральные сети и объекты генерации. Погибли люди. Во многих городах и селах существенно увеличился дефицит электроэнергии, который до этого был значительным. Городские власти пытаются восстановить энергоснабжение по всей стране. Бои за Бахмут продолжаются. Город пока в руках у ВСУ. Обе стороны несут самые большие потери за несколько месяцев. Тем временем главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный дал программное интервью журналу «Экономист», где рассказал, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, и генерал не сомневается, что они снова пойдут на Киев. В этом же тексте Залужный обозначил три основные задачи украинской армии – сохранить нынешние рубежи, накопить резервы для следующего этапа войны и обеспечить армию системами ПВО и ПРО, чтобы, в частности, защитить гражданскую инфраструктуру Украины. С нами на связи военный эксперт Роман Цветан. Роман, здравствуйте. С вами мы и поговорим о том, что происходит на фронте и последних заявлениях Валерия Залужного. Почему Валерий Залужный именно сейчас дал интервью о положении на фронте и сказал то, что обычно скрывают от публики – дефицит оружия?
Дело в том, что вышла наружу информация о том, о тех планах, которые вынашивает Путин на следующий год. И как раз перед поездкой Путина к Лукашенко именно эти планы передала и наша разведка, и они вышли в широкую общественность. План простой. Следующий год начать так же, как этот год, с такого же самого наступления широкомасштабного и включающего и наступление со стороны Белоруссии на Киев по правому и левому берегу Днепра. Потому генерал Залужный, естественно, понимая такого рода движения россиян, именно такого рода планы, он начал также выдавать в эфир определенные месседжи, связанные с поставками вооружений. Причем эти поставки вооружений в основном направлены на наших партнеров. То есть мы просим наших партнеров, во-первых, поддержать украинскую армию в данный период и перед возможным широкомасштабным наступлением россиян усилить наши позиции.
Ну, то есть вы хотите сказать, что эта информация, она влияет на поставщиков, но что касается простых украинцев, они, конечно, расстраиваются. Но и на противника, которого может вдохновить эта информация о дефиците оружия. Вот такой расклад.
Дело не в дефиците оружия как таковом, а дело в тех объемах оружия, которые нужны для, во-первых, сдерживания наступающего противника, предположительного наступления, и о оружии, которое необходимо для выполнения наших наступательных действий. Причем наши наступательные действия должны, исходя из военной науки, быть до того, как россияне смогут выполнить определенные штурмовые мероприятия. Потому и Залужный сейчас просит, и не только он, и Сырский, и то есть несколько генералов, которые озвучивают эти месседжи, показывают нашим партнерам, что нам бы неплохо было бы поставить определенное количество оружия.
Много сейчас разговоров об американских патриотах. Могут ли эти патриоты изменить ход войны, как это в свое время сделали Хаймерсы?
Дело в том, что Патриот – это оборонительное оружие. То есть максимум, что могут сделать Патриот – это прикрыть наше небо от тех ударов ракет, которые сейчас мы видим волнами. Каждые буквально 10 дней, 2 недели идут волны по 70-80 ракет. А Патриот может решить эту проблему, но это оборонительное все-таки оружие, еще раз повторюсь. А так как удары по инфраструктуре абсолютно не влияют на фронтальные наши действия, то есть на армию как таковую. Потому я бы не сказал, что Патриот будет каким-то кардинальным скачком. Но здесь есть большой плюс, связанный с тем, что сам по себе Патриот – это часть общей системы обороны стран НАТО. То есть Патриот – это, там, может быть, четвертая часть той общей системы купола, так называемого no-fly zone, он завязан на боевые спутники, на военные спутники, он завязан на определенные системы радиоэлектронной разведки, и выдвижение даже одной батареи Patriot ведет к тому, что вся система, весь купол ПВО и ПРО НАТО будет закрыт над Украиной. А вот это уже приведет к определенным действиям, связанным с боевыми действиями как таковыми. То есть можно будет сказать о том, что уже НАТО и натовские структуры начинают решать вопросы по охране и обороне даже самих стран НАТО на наших, на дальних рубежах от НАТО, на нашем театре военных действий украинском.
Российская армия перехватила инициативу почти на всей линии фронта, пишут наблюдатели. И сейчас положение самое сложное для ВСУ за последние несколько месяцев. Насколько правдива эта информация?
Ну, если считать, что российская армия на некоторых участках фронта сейчас вообще выполняет задачи по отходу из-под Новой Каховки, из-под Каховки, и в районе Полох, в районе Михайловки, рассредоточение в районе Токмака, я бы не сказал, что российская армия перехватила инициативу. Сейчас происходит определенная артподготовка, которую проводит украинская армия на определенную глубину, причем по Запорожскому фронту на всю глубину фронта, то есть это по ширине в 300 километров, на глубину до 100 километров мы слышим постоянно взрывы на складах и военных объектах. В том же Бердянске это 100 километров от Гуляйполя, в том же Мелитополе это за 80 километров. Под Мариуполем Мангуш, то есть идет проработка определенных по определенным координатам военных объектов Российской Федерации. Есть определенные наступательные действия, которые производят россияне в районе Донецкого фронта, но они это производят уже в течение нескольких месяцев. Максимум, куда они продвигаются, это там сотни метров, может быть, за неделю, не больше. Потому сказать о масштабном каком-то движении российской армии я бы не сказал. Наоборот, переводятся даже на некоторых, в некоторых районах проводятся определенные оборонительные мероприятия. Тот же Сватовско-Кременской фронт, Луганский фронт так называемый. Это можно сказать только о Донецком фронте, но на всем остальном фронте сейчас удерживает украинские войска только погода. Хотя в ближайшее время, пока погода сейчас действительно до 10 градусов тепла, дожди, туман, то есть очень мокрая и влажная поверхность, практически грязь, по которой нельзя двигаться технике. Но технику можно и войска могут идти в районе агломерации, потому в ближайшее время, то есть недели-две, скорее всего, до Нового года, в районе агломерации, это Донецко-Макеевская агломерация, это Горловская и Накиевская, это агломерация Кременная, Рубежная, Северодонецк, Лисичанск и Сватовская агломерация. То есть в районе этих четырех агломераций украинские войска будут проводить определенные наступательные действия. То есть до Нового года мы еще услышим из Донецко-Луганского фронта довольно-таки неплохие известия для украинцев.
Ну вот как раз в этом интервью Валерий Залужный говорил о том, что готовится какая-то операция, но, естественно, он не раскрывает ее детали. Если Беларусь вступит в войну, этого нельзя исключать. Насколько изменится расклад сил на украинском фронте?
Зависит от того, в каком качестве Беларусь вступит в боевые действия. Если Лукашенко передаст тот корпус, который сейчас у него есть, около 15 тысяч человек для выполнения боевых задач на Южном фронте, то, в принципе, большой проблемы он абсолютно не принесет, так как 15 тысяч – это десятая часть того, что есть сейчас на Южном фронте. Потому вряд ли мы это даже заметим. А вот если на базе белорусских войск будут заведены российские войска, то есть те, которые мобилизованные, которые пойдут второй волной, это январь-февраль, предположительно, по крайней мере, это где-то, скорее всего, на конец февраля, либо будут переброшены определенные части восточных округов, дальневосточных округов будут переброшены в Беларусь, и со стороны Беларуси будет организовано, допустим, какое-то соединение воинское в количестве до 100 тысяч человек, тогда это будет какая-то проблема для украинских войск. Но пока на данный момент то количество войск в Беларуси, которое есть, оно абсолютно не создает опасности для военных украинских, которые занимаются охраной и обороной северной границы.
Мобилизация, которую проводит Путин, она, конечно же, повлияла на ситуацию на фронте. Об этом прямо говорит Валерий Залужный. НАТО напрямую может вмешаться в конфликт, если вдруг выяснится, что украинская армия не в состоянии воевать уже против двух стран. Вот вы бы приветствовали идею участия войск союзников против Москвы и Минска?
Дело в том, что воюют определенные военнослужащие, бывшие как минимум военнослужащие стран НАТО в нашем иностранном легионе, воюют очень хорошо. И ими можно восхищаться, то есть это хорошие бойцы, и если такого же уровня части будут задействованы в боевых действиях против России и союзных войск России и Белоруссии, то в принципе это можно только приветствовать. Но пока на данный момент хватает наших войск украинских, хватает количества войск, у нас сейчас не хватает техники. Об этом, кстати, как раз все наши генералы и говорят. И Залужный, и Сырский, и Наев, и то есть вся плеяда генералов, не хватает определенного количества вооружения, то есть для того, чтобы вооружить всех желающих воевать с россиянами. Потому мы будем точно приветствовать участие наших партнеров со стран НАТО в боевых действиях, но еще больше будем приветствовать передачу нам вооружений.
Совет Федерации 30 ноября освободил Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты. Накануне об этом попросил Владимир Путин. Безработным, по всей видимости, Кудрин останется ненадолго. С лета ему пророчат ключевую должность в Яндексе, что косвенно подтвердила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В самом Яндексе рассказали о грядущем разделе. Часть проектов останется за сооснователем корпорации Аркадием Воложем и уедет за рубеж. Как крупнейшая IT-компания страны, которую часто называли российским Гуглом, пришла к расколу, разбирался Иван Воронин.
Яндекс.Раскол и Яндекс.Кудрин, как грядущие релизы корпорации, проскакивали в новостях еще весной и летом. Подробнее всего, со ссылкой на источники, об этом в июле писало издание The Bell. Мол, Волош хочет вывести часть активов за рубеж, а помогает ему в этом Кудрин. Топ-менеджмент Яндекса расколот с начала войны. Его часть либо уехала за границу, либо и не возвращалась оттуда. Но завершение раздела невозможно без согласования с Владимиром Путиным. За это, как сообщалось, Кудрину полагался пакет акций стоимостью в 300 миллионов долларов. Бренд Яндекс, права на интеллектуальную собственность и большую часть проектов объединят под новым юридическим лицом в России, пока материнская компания в Нидерландах. Сам Яндекс тогда в резкой форме опроверг карьерные перспективы Кудрина в корпорации. Не то чтобы Now It's Official, но, цитирую, «хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив», пишет Кудрин в своем телеграм-канале, рассказывая о прошении об отставке. А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании парламента выражает надежду, что теперь заявления Совета Федерации будут чаще попадать в топ Яндекса. Какое совпадение?
Это разделение, оно нужно ровно для того, чтобы российское государство наконец получило то, что ему нужно. Управляемую поисковую систему, управляемые технические и технологические сервисы, которые будут подконтрольны в том смысле, что они будут напрямую контролируемы человеком из государства, тем человеком, которому государство доверяет.
Рассказывает IT-эксперт Григорий Бакунов. Впрочем, по его мнению, назначение Кудрина – лучший выход из ситуации, эдакий компромисс, особенно на фоне тех, кто мог бы занять эту должность. Еще в марте, вскоре после начала войны, в Яндексе решили избавиться от наиболее токсичных активов – сервисов Яндекс.Новости и Яндекс.Дзен, писал РБК. В конце лета Федеральная антимонопольная служба одобрила обмен активами Яндекса, ВК и Сбера. Новости, Дзен и де-факто главная страница Яндекс.ру достались ВКонтакте, сервис по доставке еды Delivery Club Яндексу. С новостями связана серия скандалов вокруг Яндекса. От обвинений в сокрытии информации о митингах сторонников Навального в 2017 году, тогда в корпорации это объясняли алгоритмами и новыми правилами Роскомнадзора. Мол, если 200 подконтрольных мэрии Москвы изданий напишут про гололед, это вышибет любые другие новости. До обвинений в сокрытии информации о войне в Украине от бывшего главы сервиса Льва Гершензона. Яндекс.Еда после покупки Delivery Club, видимо, окончательно возглавит рынок доставки, как ранее Яндекс.Такси монополизировал рынок с покупкой российского отделения Uber. И в той ситуации ФАС одобрила сделку. В марте в сеть утекла база данных клиентов Яндекс.Еды со всеми заказами, номерами телефонов и адресами доставки.
То, что мы видим внутри российского IT, это возврат к методам плановой экономики, где каждая IT-компания выбрала себе какой-то сегмент и вообще не конкурирует с другими. Что получается? Получается, что есть Яндекс, который занимается высокотехнологичными продуктами, есть Сбер, который занимается банковскими и финансовыми продуктами, есть ВКонтакте, который занимается социальными сетями, ну и так далее. То есть это все, как бы вот эти, все эти корпорации, они поделились по сегментам. И понятно, что ведущий в случае с IT-компанией становится та, который занимается самым высокотехнологичным сегментом, а это Яндекс.
Яндекс Волош, отколовшейся партии, сулили лицензии на развитие за рубежом беспилотных, облачных и образовательных сервисов, а также сервиса по распознаванию образов Толока. Сам Волош под санкциями Евросоюза с июня, живет в Израиле. Но, уверен Григорий Бакунов, эта история не про Воложа и санкции, а про попытку спасти разработки.
Да, у Яндекса действительно self-driving, ну, точно входит в топ-3 лучших в мире. У Яндекса действительно неплохо получился образовательный проект. Яндекс Толока, вот это сервис, который помогает обучать современной системы искусственного интеллекта. Это тоже сервис совершенно мирового уровня. И почему бы в обмен на несуществующие теперь уже, по сути, российские активы, получить, не получить возможность развивать дальше это и тем самым не потерять деньги, то есть не списать все практически под ноль, я здесь не вижу каких-то таких историй. То есть мне кажется, что это совершенно разумный ход, в котором выигрывает в первую очередь не Волош. Волош в этой ситуации проигрывает. Выигрывают в основном акционеры существующего Яндекс.НВИ, причем те акционеры, которые обладали вот этими классическими акциями, не управляющими акциями, как у Воложа, а просто классическими акциями. Я надеюсь, что в этом смысле все получится.
С начала войны Россию покинули тысячи сотрудников Яндекса, продолжая работу на удаленке, либо присоединяясь к офисам Яндекса за рубежом. Пока раскол корпорации на их жизни никак не отразился, возможно, и не отразится, сообщили Радио Свобода на условиях анонимности два сотрудника Яндекса, не связанные друг с другом.
С нами на связи экономист Сергей Хистанов. Сергей, здравствуйте. Итак, глава счетной палаты Алексей Кудрин переходит в компанию Яндекс. В чем интрига этого перемещения? Усиление контроля государства над частной компанией, как говорил наш один из экспертов, или Кудрин эффективный менеджер-спаситель?
Мне кажется, что это ближе ко второму варианту. До сих пор Алексей Леонидович зарекомендовал себя как очень грамотный технократ. В второй половине 2000-х годов ему удалось решить, вообще говоря, грандиозную по масштабу задачу, которая была направлена на увеличение устойчивости финансовой системы, прежде всего за счет создания рестабилизационного фонда. Причем тогда, когда фонд создавался, отстоять саму эту идею, близкую к идеям монетаристов, было очень нелегко. Сейчас уже это ни у кого не вызывает возражения, но вот в самом начале очень многие выступали против. Он добился своего, и система доказала свою работоспособность во время прохождения кризиса 2008 года, 2015 года, пандемии. Ну и, наверное, сейчас можно сказать, что даже вот в нынешних крайне непростых условиях и вот эта вот его система показала свою эффективность. И его назначение в Яндекс, возможно, так думают многие люди из IT-индустрии, связано с желанием, чтобы он выстроил нечто отдаленно напоминающее конгломерат IT-сервисов, который хорошо развит в Китае.
Сергей, скажите, а спасет ли все-таки назначение Кудрина друга Путина, соратника Путина, по-разному можно дать характеристику, Яндекс от возможных западных санкций?
Трудно сказать. Мне кажется, скорее нет, чем да, но само разделение компании, судя по всему, направлено на то, чтобы часть сервисов, которые имеют большой потенциал развития, в том числе международный, отделить от той части, которая будет заниматься практическим бизнесом с сильной ориентацией на Россию. Естественно, для второй части само наличие или отсутствие этих санкций достаточно вторично.
Кудрину полагается пакет акций Яндекса стоимостью в $300 миллионов, пишут эксперты. Скажите, как можно при вступлении в должность взять и подарить человеку такие деньги, человек, который пока ничего не сделал? Это что, такой входной золотой парашют?
Ну, тут мне трудно судить. Наверное, правильнее задать этот вопрос другим людям. Но вообще предыдущая история тех проектов, которые курировал Алексей Леонидович, внушают уважение. Поэтому карт-бланш доверия такого размера, в общем-то, особенно не удивляет.
Вы знаете, наверное, это можно провести параллели с Рональдо, футболистом известным, который, если будет играть за Саудовскую Аравию, точнее говоря, одну из команд, получит чуть ли не $500 миллионов. Мы знаем за что. Едем дальше. Останется ли Яндекс ведущей российской IT-компании в случае окончательного раздела и вывода части активов за рубеж?
Как минимум на некоторое время, очевидно, останется. Вообще, перспективы развития IT-отрасли в России выглядят, по крайней мере, сейчас достаточно неопределенно. Потому что не секрет, что достаточно много людей уехало. Причем по кулуарным разговорам уехали одни из лучших сотрудников. Поэтому, естественно, сейчас в большей части IT-компаний России идет достаточно болезненная перестройка команд, адаптация к новым условиям. Поэтому на некоторое время ситуация просто сохранит статус-кво. Что будет в дальней перспективе? Ну, наверное, сейчас строить прогнозы на эту тему банально рано.
Одна из горячих тем сегодня – это деньги России. Как будет разруливаться ситуация с репарациями Украине? Сумеет ли Россия выстоять перед грядущими изъятиями средств в пользу Киева?
Очень сложный вопрос, частично не по адресу, поскольку я экономист, а далек от нюансов международного права, тем более в таком крайне специфическом вопросе. Но пока можно констатировать одну вещь, что вот все прогнозы динамики российской экономики, которые делались где-то в марте-апреле этого года, почти все не оправдались. Не оправдались, кстати, в одно и то же количество раз, почти ровно в два раза. То есть российская экономика оказалась более стойкой. И одна из возможных причин, почему так случилось, причем любопытно, что одинаково ошиблись все. И российские экономисты, причем экономисты из бизнес-сектора, из государственных структур, и западные экономисты, которые тоже анализируют российскую экономику, все ошиблись почти ровно в два раза. Это говорит о том, что, судя по всему, была допущена какая-то системная ошибка. И мне кажется, что она заключается в том, что вначале ввели санкции против импорта, и только сейчас начинают вводить. Буквально вот вчера-сегодня, санкции против экспорта. Это привело к тому, что в России сформировался очень сильный платежный баланс. То есть забавно, но вот последние месяцы Россия зарабатывает больше валюты, чем тратит, причем эта величина больше, чем в тучные годы. Вот такой парадокс. И это способствовало укреплению рубля, это сильно сбило инфляцию. Потому что вот инфляционные ожидания там, марта-апреля, они сильно не оправдались, инфляция снизилась. Вот. И посмотрим, возможно, по мере того, как начнут действовать санкции против экспорта, ситуация изменится. Но пока Россия проходит вот это испытание гораздо лучше, чем ожидали все.
Ну вот как раз, Сергей, Запад вводит беспрецедентные санкции, нацеленные на российские нефтедоллары. В один день заработают эмбарго Евросоюза и потолок цен G7 на нефть из Российской Федерации до $60 за баррель. Выдержит ли российская экономика такой удар, если честно?
Вот что касается предельной цены, то она выбрана таким образом, что вот именно это пока почти не почувствуется. Поскольку реальная цена российской нефти с учетом дисконтов, она примерно составляет величину близкую к этой. Поэтому это громко звучит, но пока это не проблема. А вот необходимость перенаправления, прежде всего, нефтяного экспорта на другие рынки, вот это вот очень сложный вызов. Потому что исторически... буквально с 60-х годов 20 века вся инфраструктура российского экспорта углеводородов и по нефти, и по газу выстраивалась для экспорта на Запад. И даже месторождения находятся все-таки в западной части страны, вот даже те, которые в Сибири, в основном в Сибири Запад. Соответственно, отсутствует логистическая инфраструктура для экспорта на восток, сложная ситуация с танкерным флотом. Поэтому вот это вот действительно очень большой вызов, но даже люди изнутри нефтяной индустрии пока не могут оценить возможные последствия. Я думаю, что вот это будет понятно не раньше, чем, наверное, конец первого квартала следующего года.
Сергей, вам большое спасибо за ваши замечательные комментарии. Моим гостем был экономист Сергей Хистанов. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки прямо сейчас. Увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго, берегите себя. Пока.
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.